сам собою зашел? — спросил Финичку Николай Петрович. — Сами-с постучались и вошли. — Ну, а Аркаша больше у тебя не был? — Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович? — Это зачем? — Я думаю, не лучше ли будет на первое время? — Нет, — произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. — Надо было прежде. «Здравствуй, пузырь!» — проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку. Потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити. «Николай Петрович, что вы это?» Пролепетала она и опустила глаза, а потом тихонько подняла их. Прелестно было выражение ее глаз. Когда она глядела как бы из-под лоби, да посмеивалась ласково и немножко глупо. Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль. Но хозяйкой оказалась русская женщина лет 50, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенную речью. Он разговорился с ней за чаем, очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных. Хозяйка с своей стороны жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена. Он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки. Она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна, как звали новую экономку, прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже 17-й год, никто не говорил и редко ее видел. Она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви где-нибудь в сторонке тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая!» — сказал ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливое и приподнятое лицо. Он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась, и однажды перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через женое поле, зашла в высокую густую рожь, поросшую полынью васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверек, и ласково крикнул ей: «Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь!»
«Здравствуйте!» —
прошептала она, не выходя из своей засады. Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность. Но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый и скромный. Остальное досказывать нечего. «Так-таки брат к тебе и вошел?» — спрашивал ее Николай Петрович. «Постучался и вошел?» «Да-с. Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю». И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажившимся его ножкам. А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитой темно-зеленым типом, с библиотекой Ренессанса старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином. Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.